Всем привет! Сегодня с вами информационный портал «Мой котопёс Удр», и с вами я, Сипкина Ольга. Я зоопсихолог. Сегодня у нас общий эфир, и со мной в эфире мои коллеги Наталья Кирьянова, зоопсихолог, и Олеся Силина, ветеринар и зоопсихолог. Вечер добрый!
Всем привет!
Всем привет!
И сегодня тема нашего эфира «Психиатрия у животных». Этот вопрос регулярно всплывает в разных контекстах. Чаще всего он всплывает в обсуждениях на всяких форумах, чатах, когда непонятно, что делать. Часто в контексте каких-нибудь серьезных пород собак или сложных хозяев. И сейчас много часто в шутку называют каким-нибудь диагнозом собаку. Но при этом часто возникает вопрос, а вообще насколько правомерно и существует возможность об этом говорить. Есть ли психиатрия у животных?
Вообще абсолютно правомерно и возможность говорить есть.
Мне кажется, имеет смысл начать, собственно, с того, что в большинстве случаев
термины, которые касаются психиатрии, ну, не в большинстве, всегда, они идут от человека. И, собственно, даже в человеческой среде могут быть слова как психопат, сумасшедший, депрессия, ну, сумасшедший нет, но психопат, депрессия, которые переносятся из медицинских диагнозов в общеупотребительную речь. И часто люди вкладывают.
Потому что это объясняет многие вещи, которые человеку непонятны, с которыми он сталкивается. И с одной стороны объясняет, а с другой стороны упрощает.
И в итоге каждый человек может, говоря это слово, если человек не работает с этой терминологией, вкладывать что-то свое.
Абсолютно. Все, что угодно. Все, что угодно может означать сумасшествие. У собак, у кошек. Ну, у кошек в основном это когда возникает вот эта вот так называемая агрессия, да, к человеку. Что кошка вдруг сошла с ума и начала на меня нападать.
Или агрессия к другим животным, к кошкам или к собакам. Да, собаке, собакам, да, вот это вот обычно.
Причем, как люди говорят сейчас, это внезапно. То есть вот все было хорошо, вот она мурлыкала, вот она пришла, я ее погладила. И она на меня напала. И это сумасшествие. Это то, что мы не можем объяснить.
Да, у собак более широкий спектр обычно поведенческих нарушений. Там про сумасшествие говорят применительно вообще, ну, к любому.
Да, вот там ушел хозяин, собака разнесла квартиру, она
сумасшедшая. Собака писает или какает дома, тоже сумасшедшая. Собака проявляет агрессию к кому бы то ни было, тоже сумасшедшая. То есть вариантов, при каких вообще ситуациях на собак навешивают ярлык сумасшествия, их на самом деле миллион. Собака сейчас боится чего-нибудь, тоже могут сказать.
Но совершенно, да, сумасшедшая. Да,
да, абсолютно.
Абсолютно боится, сумасшедшая.
Гости, да, гости, дружелюбные люди, чего она боится? Но она же сумасшедшая. Ну, как бы все, да.
Еще часто я знаю варианты, то, что говорят про собак, ну, слышала, что собака психопат. Но это как раз в ситуации агрессии, что собака нападает на кого угодно, не
разбирая, да.
Не разбирая.
Да. Не предупреждает.
Собака-аутист, которая ни с кем не общается, всех сторонится и так далее. Да? Часто такой ярлык навешивают.
Да, и здесь сразу утыкаемся в сторону этичности вообще использования этого слова, потому что сейчас это слово само по себе не употребляется. Есть ряд синдромов, и это все шкала. И слово «аутист» является некультурным в употреблении, говорит тем более про человека.
Оля, я хочу сказать, что оно является некультурным в определенных слоях общества, которые вообще об этом знают. А до масс как бы дошло слово «аутист», люди все поняли, разобрались уже на своем уровне, и нормально, аутист, не хочешь общаться?
Они уже все знают.
Да.
Ну, то есть, на самом деле, и кошки, и собаки, которые не хотят общаться с миром, на то есть всегда ряд причин. Ну вот, соответственно, получается, что есть слова, которые взялись из человеческой психиатрии, которые по симптомам, может быть, похоже, их вешают на животных, а что на самом деле у зверей-то? Почему мы говорим, что этого нету? Или что есть? Что у зверей на самом деле?
Да, может быть, проще начать с того, чего есть, а потом перейти к тому, чего нет.
Что есть у зверей?
Что есть у зверей? Так как у зверей, ну, у ветеринарии вообще не существует психиатрии, да? Как это? Ветеринарной психиатрии не существует. Поэтому здесь, конечно же, мы, когда вот происходят такие вещи, что делают ветеринары со своей стороны, то есть не поведенщики, которые занимаются только поведением, а именно ветеринары, которые занимаются телом, скажем так, да, органами, они исключают в первую очередь органические поражения. Органические поражения чего угодно, потому что такая реакция у собак, у кошек очень часто бывает на боль, да, то, что мы можем принять за сумасшествие, то есть это может быть обычной болью. Uh-huh. Это первый момент. Второй момент, который нам важно исключить, нет ли здесь, допустим, опухоли головного мозга. То есть это органическое поражение, которое может объяснить, ну, какое-то непонятное поведение, отклоняющееся от нормы, скажем так.
Резко происходящее и без видимых...
Не всегда резко, потому что опухоль может расти. Да, да. Ну, но поведение будет меняться. Вот. И, ну, там будут определенные симптомы. Бывает, значит, вот это так называемая старческая деменция, да? То есть когда уже в возрасте животное бывает такое, что оно забывает, что оно там ело, собака. Или там не понимает, кто перед ним, не узнает хозяина. Это тоже все объясняется, ну, как бы органическими поражениями, то есть это сосуды, которые уже, стенки сосудов, все, там уже произошла какая-то катастрофа, и произошли изменения. И так называемая печёночная энцефалопатия, да, когда мы видим, что животное может не узнавать, там, собака, кошка, своего хозяина, не понимать вообще, где оно находится. То есть, ну, как мы грубо говорим, да, ну, оно не с нами. Сознание есть, но оно уже не с нами. То есть вот такие есть вещи.
Я добавлю сюда еще неврологию, то есть старческая деменция тоже является, ну, неврологическим нарушением. Есть, но есть еще разные варианты, когда собака может предъявлять совершенно разные странные элементы поведения, которые могут быть связаны с неврологией там, разного уровня. У нас были отличные эфиры с неврологом Нилой Конниковой, где мы обсуждали, как это выглядит и чем, ну, то есть, как это все происходит.
И куда идти, и что с этим делать.
Да, то есть там самый яркий, частый пример, который приводится, это спаниели Чарльз Кинг.
Кавалерки Чарльз Спаниели.
У которых, чтобы они были очень миленькие, сделали так, что у них размер черепушечки меньше, чем размер мозга, и у них катастрофически там, повышенное давление и много всего еще нарушений в мозгу идет, и это приводит к тому, что они могут, там, не знаю, ловить невидимых мух, играть на невидимой гитаре, и у них очень достаточно большой список синдромов и там, особенностей проявления, как это может выглядеть. Ну, кроме них, еще много других зверей, у которых размер черепа совсем...
Ну да, любая маленькая порода, она, в принципе, в группе риска находится по
неврологии. Любая маленькая круглоголовая порода находится в группе риска, да. Но и здесь мы не говорим о психиатрии.
Потому что все это является вполне конкретными нарушениями работы с конкретной физиологией. В чем разница? Психиатрия — это что тогда?
Психиатрия занимается, по сути, тем, что мы не видим, вот этим тонким балансом. Опять же, допустим, по поводу шизофрении вообще до сих пор не договорились еще. Ну, вообще не договорились, правда, не нашли. Не нашли каких-то определенных органических изменений там, в составе, не знаю, крови, в кровотоке, в волнах. Ну, до сих пор, как бы, не знаю, этиология четкая, причины возникновения, почему.
Почему, у кого, да, и с чем это связано, что очень много факторов, которые влияют, и какой-то логики, последовательности есть.
Я думаю, что за счет того, что у людей есть вот этот фактор дополненной реальности, да, то есть есть мир, в котором люди живут, которого на самом деле не существует, это мир идей, мир, ну, как бы отношения к этим идеям. А вот за счет этого есть и, ну, как бы психиатрические диагнозы, скажем так.
Я соглашусь с тобой.
За счет фактора дополненной реальности. Мы не знаем, на самом деле, есть ли у животных такой фактор. Ну, пока считается, что нет. Что животные не пишут книги, не создают фильмы, не читают, не играют в эти сложные компьютерные игры, да, то есть дело в том, что люди как бы относятся к этому, как будто бы это есть на самом деле. И у многих эта грань стирается.
И здесь можно это объяснить на уровне физиологии, что у людей просто чуть больше развит неокортекс, который, собственно, и отвечает.
Чуть больше вот этих нервных клеток, да, серого вещества. И вот вам дополненная реальность. То есть мы можем играть в воображаемые какие-то, да, вот эти образы, которые могут приходить, разговаривать с нами вполне. И в конце концов мы реально можем слышать разные голоса. Вот так вот в этом жить. Слышат ли нереальные голоса наши животные, мы не знаем. По крайней мере, нам они об этом не сообщают.
И пока исследовать.
Нам об этом неизвестно, мы скорее считаем, что нет, что не слышим.
То есть мы, да, и мы как бы поведение, допустим, нашей собаки, мы более-менее как-то можем предсказать, да, мы можем описать ее характер. Вот что она сделает в этом случае, что она не сделает в этом случае, что она выберет. И вряд ли наша собака превратится вот в этого доктора Джекила и мистера Хайда, да, то есть утром она будет одна, да, вечером другая, и потом у них там начнется какая-то беседа, вот, то есть, ну, как бы представить себе такую ситуацию трудно, потому что мы можем предсказать, они для нас предсказуемы, тогда как с людьми тут все не так просто, но... Ну да, люди так устроены, то есть когда мы знаем какое-то понятие, и оно входит в общеупотребительное, мы начинаем его применять ко всему тому, что как бы нам непонятно. Ну, чтобы упростить.
Надо проклассифицировать явление, чтобы стало понятнее предсказуемее жизнь.
Да, да. То есть если животное ведет себя непредсказуемо с нашей точки зрения, непонятно. Да.
И вот здесь, происходит. Мне кажется, мы как раз плавно переходим к тому, что, собственно... Что с этим
делать? Как это касается нашей работы? Да. То есть где вопросы о том, что моя собака сошла с ума, пересекаются с тем, чем занимаемся, собственно, мы, зоопсихологи и специалисты по поведению? И почему эта тема так часто всплывает в наших кругах и часто больно всплывает?
Ну, потому что во многих случаях... Ну, сейчас я, наверное, начну с самого грустного, да, что может быть в таких ситуациях. Человек приходит к какому-нибудь условно специалисту, специалист говорит, да, это вообще ваша собака больна, да, это психиатрия, она у вас психически нездорова, с этим ничего не сделать, вам остается собака...
Более мягкий диагноз есть, психически неуравновешенная.
Да, бывает психически неуравновешенная, да, бывает, но все как бы, ничего вы с этим не сделаете, да, и люди... к сожалению, поверив таким вот специалистам, да, могут усыпить собаку. И...
Нет, почему? Они еще могут успокоительных ей подавать.
Могут еще подавать успокоительных, да.
Благо, они у нас в продаже в открытой.
А потом, надо, да, ничего не меняется, и значит, как бы все, да. То есть, какой вред здесь для собаки? Первый вред, ну, собственно, что собака остается без помощи, человек остается без помощи, да. И второе, из-за подобной информации человек может принять крайне неправильные решения. В особенности, если вдруг владельцу об этом сказал, допустим, кто-то очень для него авторитетный, да, и человек не всегда пойдет перепроверять, да, собирать несколько мнений и так далее. То есть я знаю ситуации, когда вот после таких вот случаев собаку усыпляли, кошек усыпляли, и это заканчивалось, в общем, очень печально, да. То есть вот, вот что может произойти, когда начинают навешивать неверные ярлыки. Второй вариант, что точно так же бывает, да, человеку сказали, с этим ничего не сделать, и он живет, мучается, и животное живет, мучается. Ну, потому что сказали, что ничего с этим не сделать. А, по
факту... Здесь еще такая злая шутка играет, то, что часто диагнозы, которые ставят, или условно говорят, вы знаете, у вас собака аутист, или у вас собака шизофреник, или психопат. Все эти три вещи относительно человека, они, ну, как бы, ну, все, человек с ними, как бы, от них уже не уйти. И получается, что с этим... Ну, бесполезно работать, то есть мы можем адаптировать максимум, в лучшем случае, на что дотянутся руки, но в большинстве случаев это становится ответом на все проблемы, которые есть. То есть это как бы способ смириться или принять ситуацию, какая она есть, вместо того, чтобы ее менять.
Ну да, то есть человек, допустим, не готов пойти там на кардинальные какие-то решения серии усыплять, но дальше начинается мучительная жизнь просто для всех. У человека уходит колоссальное количество ресурсов на жизнь с питомцем, который создает колоссальные проблемы. Иногда это действительно может быть опасно. И, в общем-то, животное тоже мучается, то есть ему-то тоже нехорошо в этой ситуации, да, ему плохо. Но все остаются без помощи. И на самом деле, что происходит? На самом деле, к сожалению, очень мало специалистов знают, как работать с такими сложными случаями. Это не, я сейчас не про то, что мы волшебники, вообще нет. Да, у нас тоже у каждого в нашей практике есть очень сложные случаи, которые решаются долго, медленно и так далее. Но я не встречала в своей практике ни одного животного, которому нельзя помочь. Вот нету таких, да? А, может быть, это ну, помощь...
Ты имеешь в виду помочь в плане ну, поведения, да?
То есть да,
работать да. с поведением.
Конечно. То есть, когда мы сталкиваемся как специалисты с такими проблемами, вот все то, что люди вот этим вот обозначают вот этим широким спектром разных психиатрических диагнозов, для нас, как для специалистов, это все про неблагополучие собаки или кошки. Про то, что что-то в жизни не так у животного. Это могут быть ветеринарные проблемы, это могут быть исключительно и только поведенческие проблемы, которые никак не связаны с состоянием здоровья животного. И тогда мы говорим о хроническом стрессе и о том, что, собственно, с этим делать. И в рамках портала тоже у нас много эфиров и про то, что такое стресс, и что такое вообще антистрессовая терапия, и что делать конкретно в той или иной ситуации, мы тоже это разбирали в очень многих эфирах. И вот здесь вот я не буду говорить, что любую собаку или кошку можно превратить в абсолютно идеальную. Нет, не всегда такое возможно. Но
и с людьми такое невозможно, невозможно, да. Не бывает идеально.
Но люди-то думают, а вдруг у животных как-то иначе, да, можно сделать красивую
картину. Идеала вообще не существует. Существует идеал, это вообще способ манипуляции людьми и отказа от реальности. То есть да. Самой реальности, в которой мы живем.
Вот. Но тем не менее, да, когда люди рисуют себе какую-то картинку в голове, что а я хочу, чтобы у меня собака там вот выходила на улицу вообще спокойно, знакомилась со всеми спокойно, там, не знаю, ни на кого не бросалась и так далее, или чтобы мой кот там не нападал на приходящих домой и все прочее, да, не всегда полученный результат, он будет вот именно таким идеальным. Но между тем, что откуда человек начинает свой путь, да, вот эта отправная точка, и вот этим идеалом есть много-много других точек. И можно прийти туда. То есть мы можем в любом случае улучшить состояние.
Да, мало того, на пути вот к этой картинке замечательной, может быть такая точка, что человека это устроит.
Да, кажется, что уже вполне комфортно жить.
Скажет, да, все хорошо, да, я все понял. Я, ну, да и животное тоже, если мы улучшим среду, да, его обитание, ну, там все просто. Это, есть же такая песня, что собака бывает кусачей, только от жизни собачьей. Ну, собственно, да.
Но вот это ровно про, собственно, про то, что мы говорим, что когда собака проявляет проблему поведения, это ее способ сказать, что ей плохо. Это ее способ попросить о помощи. И в данном случае задача владельца не прикрываться вот этим, да, ярлыком. Ну, мне сказали, ничего не поможет, я поэтому ничего не делаю. Это очень деструктивный подход, конечно. Вот. Какой подход будет правильный? Собственно, искать, не сдаваться, искать того специалиста, который вам поможет. Который не будет давать ложных обещаний серии, там, не знаю, мы дадим вам волшебные таблеточки, и с вашей собакой будет все хорошо. Хотя иногда бывает, что если это все связано с болью у собаки, мы, как зоопсихологи, отправляем человека к ветеринару, собаки выписывают волшебные таблеточки, и действительно оказывается, что больше ничего не надо.
Видишь, здесь на самом деле очень много составных частей, потому что очень разные специалисты и разные методики. Буквально сегодня я слушаю книжку, продолжаю про формирование психики и травму у человека, и у животного все то же самое с точки зрения, например, телесной интеграции, что при формировании травм у животных, у людей, травм, в смысле, психологических, идет очень сильное разделение человека и своего тела. И пока не пройдет период, этап и работа на интеграцию тела, принятие своего тела и обучение пользоваться и принятие его реакции на окружающее, не будет изменений качественных, будет только адаптация. И у животных то же самое, что очень большой степени работа психологическая связана с телом и телесной интеграцией. Здесь в сложных ситуациях часто идут какие-то нетрадиционные, нестандартные или новые методы, которые могут как-то вызывать какие-то реакции. То есть в работе, например, последнее время я очень много использую остеопатию, рекомендации отправляю к остеопату для того, чтобы как-то совместить с работой, которая ведется. Есть тетрадь, где очень много разных элементов, и есть в том числе и телесная работа, и телесная интеграция. И, безусловно, часто, если мы говорим вообще о боли, то это реабилитации, вообще реабилитологи, которые относятся к конвенциальной медицине. То есть кроме органических поражений, кроме психологических проблем и благополучия животного, еще можно говорить о том, что необходимо работать, в сложных ситуациях именно работа с телом может дать качественные изменения.
Ну, то есть, да, это работа с телом, это та же самая часть комплексной антистрессовой терапии. Да, потому что мы должны рассматривать любое животное в комплексе. Мы не можем взять только один какой-то аспект и работать только с ним. Это даст наименьший результат. Часто нужно со всех сторон, как окапываем так вот, помогаем, да, все это решить.
Итак, подводим итоги. Мы все сказали, что хотели. У собак не бывает психиатрических заболеваний, потому что у них нету той части мозга, которая занимается психиатрией. У них могут быть другие проблемы, с которыми необходимо работать, и на них не стоит закрывать глаза. И так же, как с человеческой психиатрией, диагноз – это не приговор, и часто это опасный штамп, и стоит идти дальше, искать человека и специалистов, которые смогут помочь сбалансировать и скорректировать ситуацию и сделать ее реальной, более благополучной для животного и для хозяев. Так?
Ну да, в общем, не нужно кидаться психиатрическими диагнозами в сторону животных.
Надо найти там, кто поможет решить эти проблемы поведения. Да.
Спасибо большое, коллеги. Если у наших зрителей и слушателей будут вопросы, будем рады на них ответить или истории, или что-то обсудить по теме эфира. На этом мы пока заканчиваем и до новых встреч.
Всем пока.
Всем пока.
Пока-пока.